Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях наш дорогой и любимый гость, священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец
Федор. Здравствуйте, добрый вечер.
Тема у нас сегодня такая – иерархичность в семье. Почему муж в семье главный и вообще как с этим жить? И я должна сказать, что на заре своего православия я делала такую рубрику в журнале «Крестьянка». Мама тогда возглавляла журнал «Крестьянка». Вот, ну и мы делали рубрику что-то типа «Спросите у батюшки». И вот первый мой вопрос к священнику, вот я просто очень хорошо это помню, был: «Почему муж главный, а если я умнее?» Вот, батюшка очень удивился этому вопросу, но как-то ответил. Я не буду приводить пока его ответа. И хочу сказать, что эта тема, она достаточно сложная в современном мире. И я набросала тут кое-какие тезисы, буду предлагать их отцу Федору, и будем обсуждать, наверное.
Да, постараемся.
Постараемся. Ну, мы уже не говорим, наверное, вот про эту цитату из апостола Павла, что жена должна бояться мужа, это значит, что жена будет бояться мужа. Мы много об этом говорили, что все-таки тут слово «бояться» в значении «уважает своего мужа», да, боится его потерять или что-то вот такое. Вот, но как в современном мире, где женщина все-таки ищет равноправие с мужчиной, как вот подвести к этой теме?
Дело в том, что мы, конечно, говорим о христианской семье, не о другой. И если мы как христиане ищем христианской семьи, то мы не можем уйти от того, как нам заповедовал ее Господь создавать. Да? И вот, например, в таинстве венчания есть молитва: «Дашь, Господи, Твою благодать небесную на рабы Твоя сия, и дашь рабе сии во всем повиноватися мужу, мужу быть во главу жены, якода поживут по воле Твоей». То есть церковь исповедует, что иерархичность семьи – это воля Божия. И мы знаем много цитат, не только боязнь о том, что «повинуйтесь своим мужьям, якоже Господу, жене не позволяю повелевать мужем», и так далее, и так далее. Их много. Вот вопрос в том, наверное, что для христианина понятно, что вообще мир иерархичен. Разговор об иерархии в семье бессмысленно начинать без разговора о почитании родителей. Человек учится иерархии в семье по отношению к родителям, потому что без этого ему познать небесного Бога Отца очень сложно. И поэтому в душе и в сердце мужа иерархия и снизу, и сверху этой иерархической лестницы, она должна быть понята, осмыслена и по-христиански освоена, скажем так. И вот когда христианин становится главой семьи, тогда он должен, прежде всего, наверное, даже вопрос не к женщине, а к мужчине.
Да, начнем с мужчины.
Да, что с этим делать, как с этим быть? Надо сказать, что вообще христианство пришло в суровый мужской мир, где в большей или меньшей степени в разных обществах, ну, в римском, может быть, чуть меньше, там, где-нибудь в Африке или в Персии чуть больше, но все-таки женщина не считалась полноценным человеком. И, допустим, наказание за мужскую измену в браке отсутствовало в Риме вообще, а за женскую было. И так далее. Это было очень много.
Причем очень жестокое наказание.
Да. При этом и сейчас есть племена в Африке, например, где вот женщины носят на себе все украшения, все кольца, все браслеты. Знаете почему? Все перстни.
Почему? Не знаю.
Потому что в любой момент муж может ей сказать: ты мне надоел, иди к папе. Ага. И только то, что на ней, она уносит. А дети, самая большая драгоценность, они остаются с отцом. И все драгоценности, которые она не надела, понимаете? И это было вот так распространено. И христианство вошло в этот мир. Оно вошло со словами апостола Павла о том, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Потому что Христос умер равно за каждого. И у него и сын, и дочь, они одинаково любимы, то есть каждый из нас. И постепенно, медленно и постепенно, как это, например, происходило с отменой рабства, который, в общем, церковь, с которым не боролась открыто, но постепенно у чаши человек начинал понимать, что вот за этого брата, который в статусе раба, умер Христос, и я не могу им повелевать как вещью. И поэтому для настоящих христиан рабство стало неуместным. И вот для нас, для христиан, такое отношение к женщине, которое оно было в древности, в наших христианских семьях, оно тоже должно быть неуместно. Понимаете? И поэтому, когда недавно воцерковившийся человек в порыве неофитства начинает орать, ломать об колено, или вот как был у нас в храме случай, так кричать и стучать кулаком по столу, что ломает себе руку об стол, вот, да, и такое тоже было, да.
Такое завершенное.
Вот, да, это, конечно, это, через это надо перешагивать. Вот это владение более слабым женщиной, да, оно, конечно, это наследство грехопадения. Обратите внимание, когда Господь создает Еву, Он создает помощника. Помощник — это тот, кто тебе помогает, но тот, кто тебе равен. А вот к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою, это совершенно другие отношения, да? Это после греха началось господство это. Вот. А во Христе, наверное, в каком-то смысле это должно быть преодолено.
То есть получается, что мы как бы пришли к тому, что женщина в христианстве стала полноценным человеком, да, и сейчас мы говорим о том, что в христианском браке мужчина все-таки должен быть главным.
Да, должно быть и то, и другое. Давайте возьмем пример. Если мы говорим о семье как о малой церкви, а иначе ее понять невозможно, христианскую семью, возьмем приход. В нем есть пожилой настоятель, который когда-то с горем пополам закончил семинарию. И есть священник-средовек, который окончил аспирантуру после академии, он великолепный проповедник. Вот, тем не менее, управлять приходом дар Святого Духа, харизма, дана настоятелю. Кстати, давайте усложним ситуацию. Настоятель младше этого блистательного проповедника, умника и преподавателя. Умника в хорошем смысле слова. И для того, чтобы не наломать дров, глубоко верующий второй человек, второй вот этот высокообразованный, он должен слушаться настоятеля. Это как раз ответ на ваш вопрос тому священнику, что делать, если жена умнее. Понимаете, это вопрос, на самом деле, опять и к мужу, и к жене, потому что она должна понимать, что дар Святого Духа, принятие окончательного решения у мужа, но муж в своем смирении должен понимать, что он глупее жены в каких-то вопросах или во всем, и внимательно, без гордости уязвленной, без желания подавить и сломать, должен уметь ее выслушать и поступить так, как она предлагает. Так управляется церковь, понимаете? Ведь как управляется вообще церковь? Давайте об этом поговорим. Да, это два антиномичных принципа – иерархия и соборность. Они, если зажимается один из них, Святой Дух начинает умолкать. Он не помогает, он перестает помогать. То есть, если какой-то церковной структурой, да, приходом, допустим, или епархией, руководит человек, который на голову выше всех, и умнее, образованнее, и там гениальный администратор – это хорошо, но если он не будет слушать, допустим, епархиальный совет или приходской совет в приходе, или других священников, тогда он наломает дров, потому что церковь существует только Духом Святым. И все равно будет плохой результат. Я имею в виду в большом временном уже приложении. Также и в семье. Даже если муж значительно умнее жены, ну, он должен понимать, что если он выгоняет Святого Духа, и есть, так сказать, в его семье есть два мнения, мое и неправильное, да, как известно, вот, то это не будет церковь никакая. Надо уметь послужиться жену, сына, тещу. Понимаете, сказать, да, сегодня правильно сказал сын. И тогда, между прочим, если священник, в семье муж священник, да, если он может это сказать, то в следующий раз сыну, когда папа будет настаивать, ему значительно легче послушаться. Потому что он понимает, что папа настаивает на своем не потому, что он горд, а потому что так надо.
Не потому, что он православный.
Да, 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 не потому, что он вот решил, что он всегда прав. А потому что сейчас, в другой раз он меня послушается, и жене значительно легче слушаться. То есть это как раз соборность. Понимаете, когда человек смиряется, имея возможность надавить и заставить поступить по-своему, когда человек смиряется и поступает не по-своему, а правильно. Понимаете, когда такая цель. Я вот, между прочим, могу сказать, что в управлении приходом это тоже проявляется удивительным образом. Вот мы практикуем расширенные приходские собрания, когда все, кто хочет, могут прийти и сказать там о своих огорчениях, пожеланиях, практиках других приходов, которые они видели, мыслях и идеях.
Это очень здорово.
Их высказать. Ага. Это бывает там раз в год. Ну вот на ковид мы года два пропустили, так получилось. А в принципе для меня это колоссальный материал, потому что действительно я понимаю, что действительно Господь действует через этих людей. Мне-то видно все сам вон, а им-то видно все с другой стороны. И они предлагают вещи, до которых я бы не додумался. Понимаете? И так должно быть и в семье.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. А отец Федор, вот хорошо, что вы начали с иерархии, о которой я даже не думала, иерархия родители-дети. То есть у мужа есть родители, да? Но, как вам сказать, в таком крайнем, что ли, выражении это может быть... То есть если муж будет слушать родителей, это может быть вот то, что мы имеем сейчас часто, то, что называется маменькин сынок, да, и вот как этой крайности избежать, если ты почитаешь родителей, но ты уже отделяешь свою семью от родителей.
Ну, если мы говорим о нас, о христианах, то это задача для христиан-родителей прежде всего. Это может быть давно воцерковленный, добрый, благочестивый христианин или христианка, у которого ребенок создал семью. И этот человек оказывается перед совершенно новым вызовом, который он раньше мог обдумать только теоретически. Вдруг оказывается, что фраза, слова Христа о том, что оставит человек отца свою, матерь свою, прилепится к жене своей, вынуждает меня понять, что вот мой, там, допустим, женщина рожала, вынашивала, рожала, кормила, ночей не спала, там 25 лет вела его по жизни, и вдруг он сначала, муж вот этой непонятной, откуда взявшейся там рыжей девицы с пирсингом, да, а потом уже мой сын. И для меня, как для христианина и для христианки, это тяжелая и сложная задача, потому что вот я здесь убеждена, что я вижу, как правильно. Вот. А на самом деле они должны сами решать, они должны посоветовать. Я помню, как моя мама рассказывала мне про мою бабушку, папину маму. Она была очень властный человек, но в то же время очень умный. И вот почувствовав напряжение со стороны моей мамы, когда вот у нас уже было двое, потом стало и трое детей, она приехала и сказала: «Наташа». Вот моя мама рассказывала с восторгом в свое время: «Наташа, я могу приготовить суп, погулять с детьми, почитать книжку или убрать. Здесь ты хозяйка. Давай ты будешь решать, что». И мама сразу расслабилась, в хорошем смысле слова, поняла, что это человек, который не претендует заменить ее в ее материнстве, и все это было очень гармонично. И нас отдавали
очень
бабушке.
Мудро.
Да,
ага.
Вот это была та самая мудрость. Это христианское отношение родителей. Что делать детям в этой ситуации? Ребенок должен, ну, выросший, создавший свою семью, он должен эти слова тоже прочитать. Оставит и потом создаст семью. То есть если отец и мать приезжают и разрушают его семью, допустим, они говорят совершенно страшные вещи о матери, о своем внуком или о своем зяте, то есть о папе, да, то это надо пресекать, конечно. Не ссорясь, сохраняя почитание, надо сказать: там, Марья Ивановна, вы знаете, вот так-то, так-то. Если мы с вами хотим, чтобы вы дальше общались с детьми, вот этого быть не должно. Обещайте мне. Или я вынужден буду это отрезать, общение с вами. Но помолясь, без гнева, без крика, не переступая заповедь о почитании родителей все равно, потому что родители жены для меня, ну, фактически в разряде моих родителей.
Угу.
Я тоже их должен почитать, как вообще старших, так и тех, кто воспитал мою любимую. И действительно, ну, ему сложно, этим людям сложно оторваться от своей дочери, на которой они были так сконцентрированы, там, 19 лет или 25. Вот поэтому здесь надо как-то, помолясь, искать вот эти вот какие-то пути, договариваться. Если не получается, ну, вот приведу пример. Семья моего знакомого священника, где теща настроена абсолютно антицерковно и полностью погружена в экстрасенсорику, в колдовство, там, вот, во всякие эти эксперименты, опыты, в оккультизм. И когда священник и его церковная верующая матушка, то есть дочь этой дамы, говорят, что «мама, вы знаете, вот вы об этом здесь, пожалуйста, нашим детям не говорите, они воспитываются в православии». А так говорит им: «Я буду приходить и говорить, о чем считаю нужным».
Так.
«И ты, сопляк, не смей мне возражать». Тогда сопляк встает и говорит: «Ну, Марья Ивановна, простите, тогда вы не будете приходить, потому что Господь важнее, потому что в нашей иерархии ценностей Господь и предстояние наших детей Ему, оно важнее, чем заповедь о почитании родителей. Господь выше родителей». И да, здесь, не оскорбляя, не нарушая, ну, надо расставить все на свои места. Бывает так, да.
Вы знаете, вы мне напомнили, это просто не совсем к теме, но я расскажу такой забавный эпизод. Я занималась на курсах таких светских, и мы, наш учитель, ну, то есть вокруг были такие же, как я, студенты, ну, взрослые уже студенты, вот, и абсолютно не церковные, судя по вот тому, что я слышала, люди. Вот, и учитель наш сказал, что он это так назвал: в теоцентричной семье меньше разводов. На что мои коллеги сказали: а, ну понятно, потому что им очень сложно разводиться. Он говорит: нет, просто у них, им проще быть вместе, потому что у них до брака был в центре мироздания Бог, и после брака остался Бог. Вот он так очень просто на пальцах объяснил, чем вызвал необычайное изумление, конечно, публики.
Да, и именно поэтому очень рискованно и даже нельзя выходить замуж, например, за неверующего человека. В таинстве венчания есть поразительный обряд, когда, соединив руки молодых, священник накрывает их и петрохилию и ведет трижды вокруг аналоя с пением, да, «Исаия ликуй, святей мученицы». Но мы забываем о том, что на аналое лежит Евангелие. Этот обряд образовался не так, но сейчас, конечно, он прочитывается именно так. Единство этих людей основывается на том, что там написано. Действительно, если для них, для мужа и для жены, главное – это заповеди Христа, тогда у нас всегда есть почва, на которой мы можем даже при ссоре встретиться и снова договориться, и снова стать малой церковью. А если для одного из них главное – это что-то другое, то ни о каком счастье быть не может речи настоящем. Потому что, ну, увлеченность, влюбленность, вот этот, так сказать, океан чувств, да, ураган, он пройдет. И окажется потом, что вы плаваете в океане, а ваш муж плавает в бассейне, понимаете, с морской водой, правда. Вот. И вы не можете морскать про океан. И про звездное небо не можете, потому что для него это бетонный потолок с точечными лампочками.
Я помню, вы, да, использовали, да, этот образ, и шикарный.
Понимаете,
ага.
и вы не можете с ним поделиться главной радостью о Христе. Ну, Пасха, ну что тебе Пасха? Ну так, ну сколько-то раз уже была на Пасху. Вот. Оставайся и готовь мне кофе.
Нет, ну минуточку, вы так категорично говорите, отец Фёдор, а если жена надеется, что муж обратится к вере?
Ну, мы имеем слова апостола Павла, которые сказаны о людях, которые пришли к вере, уже будучи в браке. Да, тогда мой брак – это задание Господа мне, его промыслом, постараться привести своего любимого ко Христу. И можно это сделать не, так сказать, такой проповедью, которая всех положит рядами, вот, а духом любви, утешения и радости. И иногда за очень многие-многие годы, даже десятилетия. Это сложно, это горько, но это понятно, это задание Божие. А вот создавать семью с человеком, который равнодушен к этому вопросу, хотя бы не начал этого пути, не крещен и не признает, что это вообще существенно, конечно, нельзя. Это очень страшно. Повторюсь, у вас главное сокровище в жизни разное. О чем можно говорить? И, скорее всего, потом, вот как я сталкивался в практике нашего прихода, он скажет: ну, ты привела, как мы и договаривались, детей из церкви, я тебе разрешил, а теперь я ему расскажу, что папа знает, что Бога нет.
Угу.
И начинает детям это говорить, понимаете? И она ничего не может сделать. Она идет и плачет в другую комнату.
Вот это и дети как... скорее склонны слушать, наверное, папу в этом,
ну,
состоянии.
Да, да. А в переходный период точно.
Отец Федор, ну, наверное, я перейду к этим тезисам. Реабилитацию семьи нужно начинать с мужчин.
Да, я согласен. Потому что больший спрос и большая ответственность на капитане корабля, чем даже на штурмане или на команде, понимаете? Да, он является священником домашней церкви, поэтому с него больше спрос. И прежде всего надо мужчине внимательно прочитать слова апостола Павла, вот не в сокращенном виде.
Да, что ты убоится мужа, и
я не об этом, не об этих словах, о том, что, да, жене глава муж. Мы обычно на этом останавливаемся. Ну вот, ну, глава тебе, да, все. Вот, дальше запятая, а мужу глава Христос. Понимаете? И когда мы начинаем рассуждать о том, какова природа главенства, власти, иерархии в христианском сообществе, в большой церкви, в приходе, в малой церкви, мы не можем не смотреть на Христа. А как главенствует Христос? А Христос умывает ноги ученикам. И апостол Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Христос говорит ему: «Если я не умою тебе ног, то ты не имеешь части со мною». Представляете, 3 года, больше 3 лет Петр был старше из апостолов, и Христос ему говорит, что ты не можешь быть апостолом, если ты не дашь мне мыть ног. Почему? Если ты не примешь этот принцип, ты не сможешь управлять церковью, ты людей не сможешь приводить ко мне. То есть вот это умовение ног, он говорит, и так и вы поступаете, я ваш учитель, вам умыл ноги, и вы так поступаете. То есть это служение другому. Вот вся иерархия в церкви во Христе, она перевернута. Сильный служит слабому. Апостол Павел говорит об ангелах. Небесные служебные духи на службу людям посылаемые. Представляете, ангел, проявление которого, если читать Библию, человек настолько поражается сияющей в них славе Божией, что говорит: мы видели Бога, мы должны умереть. Там, по-моему, Гедеон это говорит, или Маной, я не помню сейчас. То есть вот так вот. И вот это безгрешное существо настолько сильно и настолько подобно Богу, что он нам, грешным, служит грязным и пораженным со всеми болезнями греховными. И Христос сам служит, понимаете? Он говорит: Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для спасения многих. Кстати, именно из-за этого принципа только в христианской культуре вот рождено понимание, что надо уступать место женщине. Если это не современный элемент флирта просто, который уже везде принят, да, вот, то нам нет. Везде сильный заставляет слабого на себя работать, иначе я тебе выбью зубы. Понимаете, вот так вот. И так это и работало всегда везде. А христианская семья, она отличается вот этой перевернутой иерархией. Если ты сильный, ты уступаешь место ребенку, ты уступаешь место женщине, потому что ей тяжелее. Вот, потому что она слабее. И тебе сила, как служение, как дар, дана именно для этого. И это и есть христианское понимание силы. Вот. И что еще дальше? Что значит «мне глава Христос»? Это значит, что я смотрю вокруг, вот я вижу крест. Вот у меня на шее крест. А там Христос, который любит нас только, что идет на крест, на крестную смерть. То есть он умирает за своих любимых, за нас. Значит, если мужу глава Христос, это человек, который руководит, как мы сказали, во смирении не своей гордыни семьей, и служит ей, жертвует, отдает душу и умирает за нее, готов к этому, понимаете? Вот не наорать на всех, там, принеси мне ужин и там открыть ноутбук и продолжать смотреть сериал, вот, да? А, милый, иди отдохни, я помою посуду. Понимаете, вот это и есть муж глава Христос. И тогда, да, тогда это христианская семья. И тогда, конечно, вот давайте еще одни слова, совершенно потрясающие. Это из послания апостола Петра. Но для мужей слова удивительные. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Ну, с хрустальной вазы буквально, да, скажем так. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть, если муж грубый, хамит, унижает жену, он потом встал на молитву, молитва не пойдет, Бог тебя не услышит, тебе будет препятствие в молитве. Если твоя жена там, она утерлась, она смирилась, а куда ей идти, да? Но ты ее обидел. Нет, иди попроси прощения. Но вот самое удивительное здесь слова «сонаследница благодатной жизни». То есть, если мужу глава Христос, тогда благодатная, молитвенная, таинственная жизнь, она вместе с женой. И, конечно, если, ну как там священник, допустим, служит с диаконом литургии. И вот сейчас они, или там с другим священником, сейчас они говорили, Христос посреди нас есть и будет, а потом он будет на него там орать за столом на трапезе. Ну что, как в следующий раз он это скажет? Вот поэтому, если семья – это малая церковь, то жена и дети – это тоже сонаследники благодатной жизни, и с ними надо соответствующим образом обращаться.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». Наш дорогой гость – священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Наверное, следующий тезис будет вам близок, отец Федор, вот из того, что я заготовила. Женское послушание в семье – это добрая воля жены.
Да.
То есть мужчина, муж, ну я просто, знаете, вижу без всякого осуждения вот неофистующих мужей, которые, так сказать, представляют себе семейную жизнь именно, что вот жена в послушании находится, но не обязательно. То есть даже если мужу, как вы говорите, глава Христос, то неправильно поднятый этот тезис в православной семье может повлечь за собой вот это вот... требования. Вот я, окей, я мужчина, я главный, я сильный, я служу семье. Будь послушание.
Вы знаете, ситуация с трудностью этого послушания, она усугубилась многократно сейчас.
Это точно.
С чем это связано? Это связано с тем, что архаичное традиционное общество еще там 150 или 100 лет назад, оно заставляло снаружи семью форматироваться вот в это женское и детское послушание, а отца выполнять свои функции. Женщина одна не могла выжить, ну, за исключением там какого-нибудь боярыня или княгини. Вот, просто физически не могла выжить. И семейная тяжелая домашняя работа без мужчины не могла быть выполнена. И женщина, если подвергалась насилию, то никто мужчину за это не осуждал. А вот женщина, ушедшая из семьи или бросившая своего мужа, становилась просто как прокаженная. Она была, ну, к женщине обычно не применяют такого слова, не рукопожатный человек, да, но это вот как прокаженная такая, да, это что-то немыслимое. Как это она ушла от мужа? Должна слушаться и смиряться, и все. Вот сейчас это не так. Сейчас ничего извне не заставляет нас сохранять семью.
Совершенно верно.
И это, с одной стороны, это хорошо, потому что нам часто очень приходится слышать о том, что, ну, христианская семья – это там условный домострой, при этом домострой никто не читал эту книгу. Ну, это вот когда, значит, бьет, значит, любит и прочее-прочее. Нет. Сейчас время, когда, и это хорошо, почему? Потому что мы дурную архаику, которая осталась в прошлом и которая почему-то считается христианской, мы ее можем отделить от настоящего христианского взгляда на семью. Христос, если он, глава мужу, не ударил ни разу ни одного ученика. Да, бывало, что он говорил жесткие слова. Там, Петру, вот там, отойди от меня, сатана. Но это было связано со всем другим, потому что ты мне соблазн, говорит. Угу. Вот. Но никакого насилия ни над кем он никогда не совершил. И битье жены, безусловно, противоречит семье, как малой церкви. Категорически не должно быть. То, что это было, это не христианское наследие. Это как раз та самая дурная архаика. А плохо, точнее, скажем так, не плохо, а тяжело, То, что теперь женщина, действительно, пытаясь жить по-христиански, внешне не чувствует помощи в том, чтобы быть в послушании и выполнять свою христианскую роль в семье. Допустим, ситуация, когда женщина зарабатывает.
Вот, хотела
тоже мужа уволили. Мужа уволили. Он не может найти работу. Жену повысили, и она вся на работе. И в какой-то момент она говорит: ты сиди с детьми, потому что нам хватает, меня повысили, а я не могу. И он, мы совершенно, получается, в этой ситуации видим, что те самые гендерные роли, они меняются, так сказать,
да наоборот.
И тем не менее, это должна быть семья, где глава муж. Понимаете? Не потому, что он говорит ей: пойди сделай на работе то-то, или завтра я пойду с друзьями в баню, а ты возьми себе отгул. Не в этом дело, он должен понимать. А потому что, если он в какой-то момент скажет: ты знаешь, вот там у нас беда с сыном, ты ему подарила там телефон, смартфон, а этого нельзя. Вот я не разрешаю. Она, несмотря на то, что она купила на заработанные собой деньги, ею деньги, надо, да, ей надо послушаться.
Это очень сложно.
Это очень сложно, но это как раз опять-таки это та самая новая христианская задача. Понимаете, да, это все можно воплотить. У нас есть понимание того, что все эти, у нас у христиан есть, должно быть понимание, что все эти новые задачи — это промыслом Божиим, то, что нам, так сказать, Он спускает в качестве контрольных в нашу школу жизни, которая должна привести нас в Царство Небесное. Я расскажу пример потрясающий. Муж работал в системе инкассации, был достаточно большим начальником. Трое детей. Жена, будучи хорошим очень работником в своей сфере, последовательно берет 3 декрета. Ее почти забыли на работе. Муж приходит, начинает ругаться. Сегодня невкусный салат. Почему старший не сделал на уроке? А почему не убрано? А что это за безобразие? Почему обувь не стоит хорошо в приходе? И жена плачет. Он не понимает, как ей тяжело. Все эти послеродовые вещи, кормление и прочее. Но она все это выполняет. В какой-то момент переделывается, переформатируется рынок инкассаторских услуг в городе. И он теряет работу. Найти он новую не может, потому что его не берут. Там пришла новая команда. И выходит на работу она. И поскольку она хороший очень специалист, она начинает очень быстро расти. Им хватает. Он остается дома. И она мне рассказывает. Проходит, значит, 2 недели. Он готовит, он убирает, он читает детям книжки, он их укладывает. Я, говорит, прихожу домой усталая. Он встречает меня с цветами, становится на одно колено и говорит: милая, прости меня за все, что я тебе говорил. Я понял, сколько ты...
Я думала, что она отомстит.
Нет, нет, сколько ты везла, прости меня, пожалуйста. Ага. И вот с этих пор, он говорит, он меня просто носит, как ту самую стеклянную вазу. Он просто понял, как это тяжело, а она перед ним смиряется, она не заставляет его: ну, теперь ты у меня побегаешь, ничего подобного.
Да, вот я ожидала чего-то такого.
Она как раз добрая христианка, понимаете? А добрая христианка обязательно будет щадить, ну, в общем-то, подвергающуюся уязвлению, да, мужскую гордость этого человека. Она не будет это выпячивать все. И там все хорошо в этой семье.
Вот вы сказали, начали эту тему, она для меня тоже такая значимая, потому что как раз очень часто я читаю в психологической литературе, даже православного направления, о том, что мужчина все-таки должен быть главным источником финансов в семье. Вот, и понимаю, что есть мужские профессии, очень мужские и очень важные, в которых мужчина просто не может зарабатывать больше, чем он зарабатывает. Это врач. Это военный, это священник. И, наверное, так вот с натяжкой можно сказать, что это учитель, да. И у меня есть такая подруга, которой как раз муж у нее военный, и я помню, как вот она долго преодолевала, семья христианская, детей очень много, как она долго преодолевала вот это вот препятствие, что она должна еще и работать и зарабатывать, потому что, ну, когда детей много, все-таки это большие расходы. И, наконец, она просто как-то поняла, что вот да, вот ее муж, он выполняет свой долг перед Родиной, и он не сможет зарабатывать, ни таксистом подрабатывать, ни кем, понимаете? И для нее это было такое, мне кажется, точкой вообще роста, как говорят, вот духовного роста.
Вы перечислили тех, кого... деятельность которых назвать работой, наверное, нельзя. Это те, кто несут служение. И учитель здесь в этом ряду, безусловно.
Безусловно.
Когда семинарист хочет жениться, он обычно приводит свою избранницу на беседу к ректору. Часто это архиерей, семинария. И тот начинает спрашивать и задавать вопросы, чтобы понять, готова ли эта девушка к тому, чтобы взять на себя нагрузку, сопутствующую служению.
Угу.
И также жена офицера, понимаете, жена врача, который там, который может в выходной день положить мужу еды, тот возьмет вилку, звонок,
да.
Надо все отложить там, в больнице умирает человек. И вот, с одной стороны, священник отложил вилку, с другой стороны, врач отложил вилку. И в свой там вечером, выходной день они помчались в эту больницу. И учитель тоже. Еще не только поэтому. Потому что все перечисленные вами люди, это люди, которые могут быть просто профессионалами, могут. Но они только тогда будут хорошими по-настоящему тружениками, когда они каждого человека будут включать в свое сердце. Мы же ждем такого от учителя для наших детей.
Конечно.
И от священника. Вот я могу сказать дежурные слова, правильные слова от заповедей Божьих и от опыта. Могу. Понимаете, но человек, у которого горе, ему, конечно, хочется, чтобы священник, учитель и врач не закрывался в свой цинизм, да, особенно врач.
И правильные слова какие-то, да.
Да, чтобы он принял его в сердце. А если, допустим, священник научился принимать в сердце человека, то этих людей будет очень много, понимаете?
Точно.
И жене священника, ей придется с этим считаться. С одной стороны, она хочет, чтобы муж был хорошим священником? Хочет. Получи тогда отсутствие времени. Вот это так, понимаете? И более того, священник может приезжать там в воскресенье домой, захлебнувшись от общения, с желанием просто помолчать. А жена изголодалась по общению, его не было 3 дня. Понимаете, это тоже. Или, ну вот, жена военного. Я помню слова офицерской жены начала 90-х. Я за своим мужем по союзу, как нитка за иголкой. Понимаете, какие слова удивительные. Жена врача. Он пришел после операции, он никакой. Милый, ну повесь полку. Потом он на него смотрит там. Или там, почитай детям книгу. Он настолько вот. У него только что кто-то умер на столе, или он боролся за этого человека.
Да.
Понимаете? И поэтому это несение служения, части служения, это тыловое обеспечение вот этой войны, понимаете, которую эти люди ведут, или борьбы. Поэтому да, это тоже подвиг, это удивительный подвиг. Когда служение мужа воспринимается как служение всей семьи и награда жене или мужу хирурга, то же самое, да, оно будет тоже на двоих.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, потому что мой родственник очень гениальный нейрохирург детский. И вот, знаете, были 90-е, когда все как-то начали, ну вот многие из окружения начали зарабатывать много денег. Кто-то упал, кто-то поднялся на этой волне. И вот перед моим родственником реально встал вопрос, а что, если поехать в другой город, например, в столицу, и переквалифицироваться на, не знаю, там, стоматолога, да? Стоматологи в это время как раз многие поднялись очень сильно. И это была такая борьба, потому что, ну, семья такая стояла, говорит, ну, давай, мы тоже будем много зарабатывать. Но он махнул рукой и, конечно, остался хирургом, и И да, и семья смирилась, и, ну, я сейчас вот понимаю, насколько это был, ну, дикий вообще посыл, да, что вот он из того, что вот этого дела спасения детей, вырезания из их мозгов раковых клеточек, он будет там зарабатывать какие-то деньги. Поэтому, да, очень понимаю. Давайте, отец Фёдор, поговорим всё-таки о женской, так сказать, миссии, потому что мы поговорили про мужчин, но и я вот выдвинула тезис, что вот это вот служение, вернее, подчинение женщины — это ее добровольное дело. Но сколько мы знаем сейчас женщин, которые, ну, не просто не хотят подчиняться, а, ну, хотят, в общем-то, не потому, как, кстати, без осуждения это говорю, хотят быть главными в семье, опять же, не потому, что они какие-то неправильные, а потому что чаще всего для девочки очень обаятельный, очень главный образ матери. А мать, например, вот, как вы сказали, властная или вообще задвинула мужа, простите, под плинтус. И я просто вижу эти примеры, я вижу, насколько сложно девчонкам вот перестроиться, молодым женщинам, и ну вот понять, как вот это вот, как быть послушной.
Наверное, это все-таки дорога и процесс. Начало тяжелое, потому что в большинстве семей сейчас нету гармоничной иерархии, и мальчики, и девочки растут в огромном количестве без отцов, с отчимом или с приходящими отцами иногда. А в семье, где нету отца, женщина вынуждена исполнять мужские функции, принятие решений и прочего.
Да, конечно. Да.
И, допустим, сына мальчика неизбежное вот это затвердевание матери, оно деформирует все больше и больше от каждого поколения дальше. И даже церковные люди, создающие семью, у них нету вот этих поведенческих сценариев, которые раньше просто, ну, они присутствовали в голове и мальчика, и девочки прямо с детства. Вот сейчас этого нет. Но все-таки мы понимаем, что Господь говорит в Священном Писании о том, что вот апостол Павел, например, говорит, что «не позволяю жене властвовать над мужем». Или книга Иисуса, сына, «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над мужем своим». Понимаете? Досада, стыд и большой срам. Что с этим делом? Учиться, вместе молиться, вместе просить помощи. Тяжесть в том, что муж может не принимать решений вовремя и при этом не давать их принимать жене.
Угу.
Вот приведу такой пример. Разговор тоже из далеких уже лет. Многодетная семья, где при приближении весны жена понимает, мама понимает, что надо искать хорошую школу вот этому ребенку. Она подходит к мужу и говорит: давай, говорит, я сам все решу, я глава семьи, иди на кухню. Вот. Неделя за неделей проходит. Она понимает, что если к концу апреля они вопрос не решат, допустим, апреля, то попадет просто в не очень хорошую школу районную, ребенок больше никуда не возьмет. Она подходит еще раз, он начинает там просто кричать на нее, стучать рукой по столу. Я сказал, решу, значит, решу. И не решает.
Угу.
И вот остается там полторы-две недели. Он не делает. Делать ей не дает. Он подходит ко мне и говорит: отец Федор, как по-христиански выйти из этой ситуации? Я говорю: ну, давайте так. Давайте вы поговорите с людьми, обойдете эти школы и к мужу подойдете. Не просто решай, потому что он не умеет.
Угу.
У него нет этого навыка.
Он не в теме, да, что называется.
Да. И решение принимать он не очень умеет пока. Он хочет и считает, что умеет, но не умеет. Сложите все плюсы и минусы и покажите, и дайте ему решить. Она обошла, она поговорила там на площадках с мамами гуляющими, там созвонился и говорит: милый, смотри, у нас есть три варианта. Мне нужно твое решение. Ты, как глава семьи, ты должен решать. Эта школа подальше, но здесь вот получше, но здесь нет хорошего педагога, принимающего в первый класс. Там это еще подальше, но здесь есть очень хороший педагог, у которого хорошие отзывы, а это поближе, но здесь то-то. Реши, пожалуйста. Вот любое начальство, когда ему говорят, что есть проблема, да, приходит в раздражение. Когда начальству говорят, что есть проблема и есть решение, тоже приходит в раздражение, потому что его заставляют. А когда есть три решения или два, то очень любит это начальство, понимаете? Вот. И да, он сказал, да, вот, ну давай вот сюда вот. Причем, конечно, она правильно принято решение, ему подала на блюдечке, там, скрасив ситуацию и сакцентировав
момент. Дорогой, вот это мы пойдем в очень хорошую школу рядом с домом, да, или да, в очень плохую?
Далеко.
За 10 километров.
Да. Но что из этого родилось, что удивительно? Мы потом с ней разговариваем, и она говорит, вы знаете, отец Федор, а он вошел во вкус. Он понял, что не надо просто вот в этой, как сейчас говорят, прокрастинации стоять перед проблемой и бояться ее, и просто ее задвигать. А ее можно проанализировать, структурировать и принять решение. И он, вот там несколько таких эпизодов, и мужчина стал мужчиной в этом вопросе. Он научился принимать решения. Понимаете, то есть это некоторое актерство со стороны жены, мудрое, скажем, с любовью. Но это помощь ему вот делать то, что он не умел делать, научиться этому.
Отец Федор, это вот следующий мой вопрос, потому что все-таки, да, я понимаю, что это очень было здорово сделано, что муж принял именно такое решение, как вот хотела жена, потому что она занималась вопросом образования ребенка. Но есть же другая крайность, когда жена говорит, слушайте, я не могу просто, вот чтобы он выбирал из этих трех школ, потому что он, а вдруг он не то выберет, или что-то сделал, а вдруг он все испортит. Понимаете, да, о чем я говорю?
Если мы говорим о семье, как о малой церкви, если мы со своей стороны делаем то, что должны, то все-таки церковь управляется Духом Святым. Когда баланс иерархии и соборности в церкви, когда все со смирением несут свое, то, что должно быть, а тогда Дух Святой ей руководит. Вот. И надежда в семье точно такая же. Понимаете, Господь управит, Господь поможет, и придет и вразумит, и будет так, как надо. Бывает, что мы уверены, что мы знаем, как надо решить.
Да.
Вот. А потом оказывается, что Господь, не дав нам это сделать, Он просто провел нас по краю жуткой пропасти. Вот, приведу пример как раз из церковного управления. Середина 90-х. Пожилой, очень опытный и действительно благодатный молитвенной жизни настоятель подает на хиротонию своего юношу, которого воспитывает с детства, который прислуживал все эти годы в алтаре, который женился на прихожанке. Его руку полагают в диаконы, проходит год. Народу увеличивается количество, и нужен еще один священник. Третий. Два священника и диакон. Он приезжает, значит, в епархию и говорит, вот так, так и так. Викарий архиерей говорит ему, сколько он служит диаконом? Год. Рано. Говорит, я его знаю с детства. Рано. Батюшка расстроенный возвращается назад. Викарий уходит в отпуск. И батюшка подает документы, зная, что тогда, что это все будет очень хорошо, через секретаря. Диакону руку полагают, проходит полтора года, он бросает жену, ребенка и священный сан, и это страшный удар по приходу испытания веры для всех людей, кто туда ходит. Потому что в 90-е годы это еще была большая очень редкость. Сейчас, к несчастью, этого стало значительно безобразия больше. И этот пожилой священник, которому 70 лет почти, он, я просто присутствовал, он сидит и плачет. Он говорит, я там 45 лет священник, я первый раз в жизни не послушался архиерея. И вот что получилось.
Потрясающе.
Понимаете? Потому что дар Святаго Духа принимать правильные решения у этого архиерея, который меньше на земле прожил, чем этот батюшка служил. Понимаете? Но дар Святаго Духа у него. Поэтому жена должна поговорить с своим мужем, описать ему все свои аргументы, сказать, если муж это смиренный христианин, конечно, он скажет, милый, ты в этом права, проблем не будет. Но если он настаивает, ну, надо считать, что если это малая церковь, то это руководство Святаго Духа. И, может быть, Господь от какой-то страшной беды спасает вашего ребенка.
Ну да, я, мне сейчас тоже, знаете, вертятся такие примеры, которые вот жена, ей предложили решение, то есть муж решил что-то, да, и жена говорит, ой, ну вообще не то, не то, и делает так, как он говорит, и все получается хорошо. То есть ну, так получается, что действительно чего-то очень... большой неприятности она избегает таким образом.
Мы же знаем слова Священного Писания. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Представляете, вот мы, вот слово «противиться», давайте вдумаемся. Представляете, если ты хочешь открыть сеть кофеен в каком-нибудь городе, а тебе сопротивляется губернатор, у тебя и санэпидемстанция, и пожнадзор, и налоговая. Все будут против тебя. Ты если оттуда убежишь, живой и целый, потеряв инвестиции, ты будешь счастлив. А тебе Бог сопротивляется. Поэтому если это гордыня жены, понимаете, то Бог ей сопротивляется. А если она смиряется, он начинает помогать. И да, действительно, это может быть что-то, что казалось нелепым, а потом окажется, что это... Что это то, что Господь промыслил и помог. Вот надежда на это. Там, где присутствует смирение, туда приходит смиренный Христос, который говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. Если в семье есть смирение, а смиряться должны все друг перед другом в семье, вот, то это слова апостола Павла, повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Это слова и мужу, и жене. То есть муж тоже должен повиноваться жене. Это как раз о смирении. Вот тогда Господь приходит и все помогает. Но, может быть, конечно, какие-то ошибки совершаются, но все равно все плюсуется во спасение в результате. К сожалению, мужчина часто любит командовать, но не любит нести ответственность. Современный мужчина, потому что не видел папу, который это делал.
Угу.
И вот ситуация, которой я был свидетелем в семье, когда... Два высокообразованных интеллигента создали семью, родили детей, два гуманитария, и падает полка с книгами. Муж ставит ее в угол, книги складывает стопкой, и так проходит месяц за месяцем. Жена дарит ему шуруповерт, присылает видео о том, как вешаются полки, закупает,
тонкие, значит,
да, закупает там петли и все остальное, ничего не происходит. И в конце концов она укладывает детей спать и говорит, слушай, мне надо с тобой поговорить. И два часа они говорят про полку, но он вот просто ее все равно не соглашается повесить. Вот в нем какой-то ступор. И она задает ему вопрос. Скажи, пожалуйста, ты меня любишь? Просто я пойду спать, скажи. Он понимает, во-первых, он ее любит. Во-вторых, если он любит, тогда надо тебе вешать полку. Вот, а сказать «не люблю» не может, потому что он ее любит. Но вешать полку он не хочет. Что говорит этот образованный, культурный, начитанный, высоколобый интеллигент?
Так.
Он говорит, не скажу. Понимаете? Вот я к тому, что нам, мужчинам, есть что преодолевать. Не только женское непослушание, а прежде всего свое несоответствие тому образу главенства, который дал нам Христос.
Аминь. Отец Фёдор, спасибо огромное за этот разговор. Я считаю, что мы только начали эту тему, на самом деле. Будем ждать вас снова и снова в этой радиостудии. Напомню, что сегодня с нами и с вами был священник Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
До свидания. Храни вас Господь.
Семейный час на радио «Вера».